В эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» в прямом эфире. Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. И посвящаться эта программа будет докладу, который сделала международная кризисная группа. Доклад называется «Джихад на экспорт. Северо-Кавказское подполье и Сирия». В студии у нас в гостях Екатерина Сакирянская, политолог, общественный деятель и директор проекта по Северному Кавказу. Я верно сказала, да? Здравствуйте, Екатерина. Елена Милашина, специальный корреспондент «Новой газеты», верно?
Здравствуйте, да.
Что мы еще добавим?
Больше ничего не надо. Журналист «Новой газеты».
Ну, Лен, ну, конечно, нужно сказать, что вы все-таки довольно специальным образом знаете о проблемах Чечни и вообще Северного Кавказа. И, собственно, я помню...
Как Катя, директор проекта «Северного Кавказа» международной кризисной группы, так и я занимаюсь направлением Северного Кавказа в «Новой газете», ну, после того, как убили Анну Политковскую. Да.
Собственно, вот... Наверное, может быть, самые последние там ярчайших ваших репортажей касались знаменитого этого самого несчастного брака.
Я с тех пор очень много другого написала, в том числе по Чечне.
Понимаете, вот для общественности широкой, мне кажется, что это такая потрясающая тема, которая особенно в связи с Павлом Астаховым, который признан сексистом года, сегодня как-то или там на днях широко вспоминается. И... Главный редактор интернет-ресурса «Кавказский узел» Григорий Шведов к нам присоединится, поскольку он делал в Карнеги-центре вчера собственный доклад, который посвящается тоже вот проблемам северокавказского вооруженного подполья и проблем, так сказать, возвращения адаптации теперь на фоне происходящих изменений. Девушки, вот мне кажется, что тема северокавказских радикалов и вообще исламских радикалов, в том числе выходцев из диаспор, которые находятся сейчас на Западе, она совершенно практически не знакома российскому сознанию в целом. Мы вот заговорили о таком, ну, как бы вот знаменитом человеке, на фоне фотографии которого мы находимся, так он совершенно не знаменитый для российского потребителя новостей, я бы сказала. Это Тархан Батирашвили, известный более как Умар Шишани, один из лидеров нынешних запрещенного исламского государства, а на самом деле лидер, ну или как бы изначально лидер вот этого вооруженного чеченского подполья, который отправился, значит, помогать...
В чеченском подполье он, боюсь, не имеет никакого отношения.
Елена, поправляйте меня. Вот видите, я оказываюсь точно не осведомленным человеком.
И я думаю, что лучше, если она скажет несколько слов о докладе и чему он посвящен. Но Умар Шишани – это чеченский кистинец, он проходил службу в грузинской армии, которую, если мы помним, тренировали американские инструкторы во времена Михаила Саакашвили. В 2008 году он воевал против России в августовской войне в Южной Осетии. И вскоре после этого присоединился к повстанческим группировкам исламистов в Сирии, ну и стал вторым, по сути, человеком, благодаря своим, видимо, военным талантам в исламском государстве, запрещенном в Российской Федерации.
Спасибо, Елена. Катя?
Ну, я согласна совершенно, что эта тема незнакома широкому читателю и слушателю в России, хотя на самом деле об этом говорится много, но восприятие очень мифологизированное и очень стереотипное. Что стоит за этим термином «исламский радикал»? Значит ли это человек, который применяет оружие? Кто такие салафиты? Кто такие исламисты, фундаменталисты? Вот в этих вещах мы практически совсем не разбираемся, хотя эта тема важная. Я думаю, что стоит, возможно, об этом поговорить. Отчасти мы затрагиваем это в докладе. Если вернуться к Умару Шишани, то вчера прошла информация о том, что он убит. Ну, то есть эта информация появилась еще в начале марта, что он был убит во время американских бомбардировок. Однако потом об этом заявил Пентагон, потому что, в отличие от России, в Америке этот человек достаточно известен, как, в общем, один из самых главных террористов на нашей планете. Вот, однако в последующем эта информация была опровергнута. Он действительно серьезно ранен и при смерти, как говорится, но неизвестно, умер или нет.
Сегодня агентство Reuters опубликовало ссылку на видео, как раз недельной примерно давности, где рассказывается, Григорий, добрый вечер, рады вас видеть. Московские пробки нас задержали. Агентство Reuters опубликовало ссылку на видео, где как раз живой и здоровый Умар Шишани рассказывает народу в иронических тонах, что он вполне себе таки жив. Да, но потом все-таки Reuters дает информацию о том, что это старые кадры. Да, послушайте, да. Вот вы заговорили о мифологизации. Мы сегодня попросили коллег поработать на улицах Москвы, чтобы люди, которые, я думаю, мало что, в общем, знают из подробностей, ответили на вопрос, почему, по их мнению, люди с Северного Кавказа едут в Сирию, присоединяются к ИГИЛ и так далее, и так далее. Мы можем студию попросить показать этот опрос.
Почему некоторые россияне Северного Кавказа едут воевать в Сирию на стороне врага? В чем причина такого явления?
Во-первых, не только Северного Кавказа, но и россияне тоже едут. Просто люди, которые, скорее всего, не понимают, что происходит. Я не знаю, кто-то ради денег, кто-то ради славы, может, я не знаю. Глупые маленькие люди.
Это, наверное, вопрос денег.
Почему вопрос денег?
Ну, часто наемнические армии платят больше денег, ежели они могут заработать в другой стране. Например, где-нибудь в офисе, где-нибудь, когда будут сидеть.
Мне кажется, потому что по своей ментальности эти люди, как и полагается горцам, очень воинственны, очень агрессивны. Может быть, это их отправление на войну, это их протест против их действительности, в которой они существуют.
Я вот не знаю, в чем причина. Наверное, просто люди не дружат с головой, я так думаю.
Ну там это ваххабизм распространяется постепенно, вот и все. Там проповедники разные приезжают, иностранные. Видимо, и молодежь мусульманская на это ведется. Там же были ваххабитские села вот в Дагестане. С чего началось в 99-м году? Ну вот, да. Радикальный ислам проникает. Ему надо как-то противостоять.
Не дорабатывает пропаганда. Наша российская, христианская. И плохо следят, я думаю, что за мусульманскими муфтиями.
Желание деньги заработать. И здесь, конечно, отсутствие патриотизма, там нравственности. И потом, скорее всего, это какие-то социальные проблемы.
Из европейской части не уезжают воевать?
Ну вот.
А вот про Караулу все писали, она собралась туда тоже повоевать. Но она совсем не кавказской национальности, так скажем, девушка, да? Почему это происходит? Мозги съехали у людей в этом мире. Вы не заметили вообще?
Что нужно сделать, чтобы не ехали? Вот как бы вы сделали, решили эту проблему?
Мне кажется, эту проблему решить невозможно. И все... Это очень сложная проблема. Просто у людей нет денег, они страдают от безработицы. Вот. Скорее всего, только ради денег. То есть нет работы, у них ничего нет, им нечего терять, поэтому все равно.
Знаете, эту проблему решить нельзя.
Кавказ – дело сложное. Я думаю, что решить это очень сложно.
Должна быть стабильность, обеспеченность людей, работа. Они должны чувствовать себя хорошо. В общем, уверенно достаточно в своем регионе, тогда будет все в порядке.
Ну, наверное, людей надо вообще человечество воспитывать нравственно.
Она уже решается, по-моему, очень правильно. Там вот поддерживается традиционный местный такой, я так понимаю, адаптированный ислам, да.
Вот так люди на улицах Москвы отвечали на вопросы нашего корреспондента. Зачем, с какими целями, почему люди с Северного Кавказа могут уезжать и воевать в ИГИЛ, и в Сирию просто на жизнь. Слушайте, меня удивило, надо сказать, что один из первых ответов, и самый распространенный ответ – это ради денег и ради ислама. Катя, прокомментируйте, пожалуйста, об этом же есть в вашем докладе.
Об этом есть в докладе, и об этом, на самом деле, вот такой социальный фактор приводится как один из составляющих, но далеко не самый главный фактор. Но почему-то вот я заметила, что из СМИ это подхватили, и у людей в сознании есть ощущение, что туда едут за деньгами. На самом деле ИГИЛ позиционирует себя как социальное государство, как такое эгалитарное социальное государство, которое предоставляет какой-то определенный уровень существования людям, которые переезжают туда. Когда ты...
Там есть какая-то минимальная, то, что называется подъемные, да?
Вот, нет, там есть пособие. Вот, когда туда человек приезжает воевать, это, во-первых, это единственная террористическая организация, которая приглашает туда мужчин, бойцов, приехать со своими семьями, с женами и детьми, просто переселиться, начать вот там новую жизнь.
Тема женщин, можно мы чуть позже обсудим, потому что она меня, конечно, дико впечатлила. Вот, да.
Но когда семья туда приезжает, если при условии, что мужчина воюет, то ей выделяется квартира. Это квартира, которую отобрали у неверных, так называемых.
То есть на захваченной территории?
Вот нет, ну, люди на территории себя создают.
Ну, оттуда уехали люди. Там есть, беженцы, там есть какое-то жилье. Либо так. Квартиры тех, кто уехал, либо какие-то другие дома, в которые эти семьи вселяются. Если мужчина воюет, то ему платят, вот со слов источника, который провел там 5,5 месяцев, 100 долларов. 50 долларов женщине и 30 долларов на пособие на ребенка. Если мужчина не воюет, не работает в правоохранительных органах или в спецслужбах, то он ничего не получает. Об этом, кстати, мало кто знает из тех, кто туда едет. Да. Тебя никто не заставит воевать, но жить ты должен будешь, исходя из собственных средств. Практически никаких других средств существования там нет, потому что экономики как таковой тоже нет.
И, кстати, люди туда едут собственными деньгами и немалыми, между
многие
прочим.
Едут туда
об
с большими
тоже мало
деньгами.
Кто знает.
Так за идею, значит, они едут?
Они едут туда, безусловно, да. За идеей. То есть там есть какой-то... Ну, вы понимаете, что за 30 и за 50 долларов никто туда не поедет. Это не мотивация. А те, кто воюет, их там обеспечивают всем необходимым. Я так понимаю, что достаточно неплохо кормят, и все, что нужно там есть, и денег много не нужно. Но это абсолютно не первая мотивация. Но это важный фактор. Ты знаешь, что, по крайней мере, ты поедешь, голодать не будешь, и твоя семья где-то будет жить. Но самый главный фактор, который цитируют вот все люди, с которыми говоришь в регионе, это религиозный мотив. Люди туда едут, потому что радикальные проповедники убеждают их в том, что обязанность каждого мусульманина, индивидуальная обязанность каждого мусульманина присягнуть халифу и либо совершить туда хиджру, то есть эмиграцию, и жить там как мирный житель, либо воевать, если ты мужчина. Ведь не зря ИГИЛ провозгласил себя халифатом. Халифат – это единственная форма исламского государственного образования, которая имеет последствия правовые для всех, для всей уммы, для всех мусульман. Если провозглашается легитимный шариат, легитимный халифат, а по шариату есть критерии легитимного шариата, то все мусульмане мира должны признать этого легитимного халифа, если он является легитимным, аль-Багдади, конечно, таковым не является, должны выполнять его приказания, должны переселяться туда и при необходимости за него воевать. Вот именно это, радикалы говорят, является обязанностью каждого, кто считает себя приверженцем этой религии или радикального направления.
Спасибо, Катерина. Давайте у Григория спросим. Вы делали доклад о том, что люди, которые сейчас будут возвращаться из ИГИЛ, они наверняка будут возвращаться, представляют собой потенциальную террористическую угрозу для России. Я верно понимаю вашу основную мысль?
Ну, основная часть нашего материала «Кавказского узла» была в статистике. То есть мы показывали, как меняется на протяжении 6 лет, как меняется ситуация с количеством убитых и раненых на Северном Кавказе. Это была основная часть нашего сообщения. И да, мы говорили и о том, кто будет возвращаться, поскольку «Кавказский узел» интервьюировал одного такого боевика, который несколько лет провел на территории ИГИЛ. И вот как раз можно во многом согласиться с тем, что коллеги говорили. Кое-что можно дополнить к этому. Смысл наших материалов «Кавказского узла» с тем, чтобы посчитать, сколько конкретно людей было ранено и убито. Мы делаем статистику. Вот могу ее показать. Мы ее в такой интерактивной форме в этом году сделали. То есть можно...
И расскажите тоже. Я вот не знаю,
Вот можно посмотреть
на этом экране.
Можно посмотреть для каждого региона Северного Кавказа, сколько конкретно человек было ранено и убито по разным категориям. Мы делаем мирные жители, силовики, боевики. И вот можно за 6 лет просмотреть динамику, как менялась вот здесь в центральном круге, показывается ситуация, как менялось год от года количество раненых и убитых. И также мы демонстрировали вот общую статистику за 6 лет, из которой видно, что несмотря на то, что ситуация чудовищная сейчас с нарушением прав человека, с преследованием мусульман, с закрытием мечетей, важно понимать, что больше чем в 5 раз сократилось количество жертв. Мы считаем жертвами всех и раненых, и убитых по всем категориям. Так что мы имеем дело, с одной стороны, с грубейшими нарушениями прав человека, но с другой стороны, с ситуацией, когда те, кто применяет террор, они имеют очень хорошее оправдание. И это оправдание мы видим в конкретных цифрах.
Да, то есть особенно за последние 2 года, да, цифры неплохие. Не правда ли?
Да, ну самое существенное изменение – это изменение 2014-2015 года. Но в целом, действительно, за последние два года, вот можно посмотреть, в 2013 году это 986 человек Кавказского узла корреспондента в регионах. Это статистику считает, и открытые данные тоже мы перепроверяем. Сейчас 258 в 2015, по итогам 2015 года.
Это по всем Северокавказским республикам?
Да, и это только Северный Кавказ, но мы считаем всех людей. То есть тех, кто является боевиками, тех, кого причислили к боевикам, потому что очень много сфабрикованных дел. Но в 2010 году это было больше 1700 человек. То есть важно понимать, что, к сожалению, те люди, которым понятно выражение «лес рубит, щепки летят» или «мочить в сортире», вот у них есть хорошее объяснение. Смотрите, мы достигли результата. И в этой ситуации важно таких людей внимание обратить на те угрозы, которыми они не добьются никаких изменений, используя вот этот метод репрессивный, жесткий, потому что люди действительно готовы умирать за идею, за религиозную идею. И вот вчера, позавчера, когда вот много говорили о том, что как будто бы в очередной раз, в седьмой или восьмой убит лидер ИГИЛ, очень важно было вспомнить, что когда убили Шамиля Масаева, или как он умер, мы считаем, что это был самоподрыв на территории Ингушетии, по данным мемориала, есть тому подтверждение, ведь терроризм не пошел на спад так сильно. Важно понимать, что те люди, которые возвращаются сегодня, об этом есть в докладе кризисной группе, им некуда вернуться. Наше государство сразу говорит им только в подполье, либо в тюрьму. И у нас нет возможности показать им, как они могут быть социализированы в обществе, как их могут адаптировать в обществе, как они могут рассчитывать на справедливое судебное производство, на независимых, а не на назначенных адвокатов. Вот все это сегодня отсутствует, и это необходимо для того, чтобы эти люди не пополняли подполье. А они возвращаются, даже по официальным данным, этих людей больше 600, против кого были возбуждены уже дела. А сколько же их на самом деле, если такое количество уже поймано и против них уже открыто производство.
Григорий, спасибо. Я напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» идет разговор о северокавказском подполье, о том, как оно, вооруженном подполье, радикальном подполье, если можно так сказать, и о том, как оно подпитывало или, возможно, будет продолжать подпитывать сирийскую войну, скажем так. Елена, у вас есть какие-то наблюдения вот вообще по Северному Кавказу? Я знаю, что самая такая странная и сложная ситуация в Дагестане, когда людей по обвинениям в радикализме, в ваххабизме. Вот мы слышали, что у нас в вопросе там народ прямо так слово ваххабизм очень подчеркивал. Людей арестовывают, людей каким-то образом преследуют, а это их еще больше радикализует. Что вы по этому поводу знаете, думаете?
Что я по этому поводу думаю. Давайте немножко вернемся назад, к тому, что Гриша говорил. Действительно, наши силовики добились очень значительных успехов в снижении террористической статистики на Северном Кавказе. В докладе Международной кризисной группы, мне кажется, что это одно из самых важных наблюдений, которое там есть. Помимо общей картины об исламском государстве, о котором, к сожалению, наши граждане совершенно не знают, это представляет для себя для нас большую угрозу, особенно в будущем. Прослежены все эти этапы, с чего в 2010 году начался некий вот, как Катя его называет, цивилизационный процесс по дерадикализации Северного Кавказа. Как раз он начался с Дагестана. Это было времена президента Медведева.
Точно.
Совершенно верно.
Прекрасно, что мы вернулись к этой хронологии.
Вот. И, соответственно, с этого момента было очень много мер. Главное, это мера по возвращению салафитов. Это то, кого мы привыкли называть ваххабитами.
Но они таковыми не являются.
Нет, они, может быть, являются. Просто это одно из течений в исламе. Оно просто отличается от суфизма, который, в общем, распространен на нашем Северном Кавказе. Вот. И, соответственно, их начали включать, их гонениями загнали в подполье, и потом, вот, с 2010 года, их начали включать в общественную повестку, стали выстраивать диалог, стали позволять молодежи верующей, да, заниматься мирными проектами, и соответственно, стали их предотвращать таким образом от ухода в подполье. Это все равно был половинчатый подход, потому что пытки, похищения и репрессионные меры силовиков, они не прекратились. Тем не менее, вот на первом этапе это дало уже падение статистики на 15%. Упала террористическая криминальная статистика.
Так.
Эволюционными методами,
без всяких, и причем половинчатым подходом. Этот подход сейчас на данный момент сохранен только в одном регионе Северного Кавказа, стабильно уже на протяжении нескольких лет, одном из самых спокойных в Ингушетии. Президент Евкуров до сих пор, несмотря на то, что этот подход был кардинально изменен в связи с Олимпиадой в Сочи, где нашим силовикам нужна была резкая, не просто там падение статистики, а обескровливание действительно подполья.
Ну, боевики включены... же обещали,
да, обещали,
много, да, обещали сорвать просто эту Олимпиаду.
Вот, и были включены все возможные, снова все силовые, старые, новые методы вернулись. А вот этот цивилизационный подход в Дагестане, в первую очередь, это один из самых сложных регионов, на самом деле, он отличается, они все отличаются друг от друга, он был свернутый подход. Гриша сказал о том, что... Вот это падение статистики – это результат действий наших спецслужб, именно репрессивных. Но на самом деле был еще,
еще один
важнейший, где Сирия нам очень сильно в этом, вернее, сильно спецслужбам помогла. Сирия вообще как привлекательное место для осуществления правильного святого джихада была давно, в общем-то, для наших боевиков, членов подполья, таким местом, где они уезжали на несколько месяцев, воевали, тренировались в лагерях, возвращались. Это была такая практика. Ее заметили спецслужбы еще в 2012 году. И накануне Олимпиады они это использовали. Они, по сути, открыли границы всем желающим.
Для того, чтобы ехали.
Да. Да? И ушло очень достаточно много людей. На самом деле, и плюс ликвидация точечная лидеров нашего Эмирата Кавказ, запрещенного также в Российской Федерации. Террористическая организация. И вот этот уход, он сыграл очень огромную роль. Причем уходить позволяли... сочувствующим. Это большая масса людей. И ничего не делали на самом деле долгое время с идеологией ИГИЛа, которая начала распространяться. И вот здесь Катя лучше, конечно, вот, пояснит, да, почему вот этим уходом мы на самом деле обеспечили себе временное спокойствие, но большую будущую угрозу.
Катерина, ну, во-первых, про идеологию исламского государства. Насколько я понимаю, это и эффективные политические проекты, и эффективные религиозные проекты, и обещания социальных проблем. Вот что людей так очаровывает в этом проекте?
Ну, во-первых, ИГИЛ, как я уже сказала, это мощный, такой важный, это религиозная утопия. То есть молодым людям, и не очень молодым, предлагается переселиться в страну их мечты, где они смогут жить по... шариату. В соответствии с исламскими нормами, где не будет коррупционных кланов, захвативших все вокруг, где не будет силовиков, которые будут их преследовать, где они смогут...
Как в Чечне, например. Вот вы описываете сейчас чеченскую модель.
Ну, везде силовики на всем Северном Кавказе преследуют. И не только там, кстати.
Где не будет насилия силовиков, где их не будут вносить в какие-то списки, и потом по этим спискам задерживаясь, там, отбирать объяснительные, подвергать пыткам, подбрасывать оружие. Где они смогут продвигаться, получить карьерный рост по заслугам, а не по связям или там каким-то финансовым вливанием в свое карьерное будущее. Где они могут приехать и жить со своими семьями, как уже я говорила. А кроме того, где они могут осуществить свою потребность вместе. Надо сказать, что туда уезжают многие люди, которые страшно одержимы гневом и вот этим ощущением несправедливости, которое они видят у себя на родине. Как мне объяснил один из моих респондентов, иногда ощущение, что гнев от творящейся несправедливости поступает к тебе к горлу, и ты уже просто не можешь дышать. И единственная возможность восстановить баланс – это отомстить. И как сказал другой человек, а отомстить они хотят красиво, театрально, так вот со спецэффектами голливудскими, так, как предлагает им ИГИЛ. Ту несправедливость или воспринимаемую несправедливость, которая творится в отношении мусульман во всем мире, которая творится в отношении мусульман, как им кажется, в России, как это реально есть во многом. По крайней мере, части вот этой фундаментальной салафитской молодежи, они явно подвержены репрессиям. И вот это те факторы, которые привлекают туда молодежь. Кроме того, ИГИЛ позиционирует себя как реалистичный проект. Что такое северокавказское подполье сегодня? Это билет в один конец, это абсолютно суицидальное предприятие.
Ну да, человек, может, уже да. социально ставит на себя крест фактически.
Более того, он вообще не ставит никаких целей. Mm-hmm. Он, средняя продолжительность жизни северокавказского боевика, ну, год, может быть, два. Они, иногда человека сразу почти убивают. Но кому-то повезет, он несколько лет проживет.
За исключением двух лидеров.
Да, за исключением, да. там есть несколько два исключений, человека. Да, долгожителей. Но, тем не менее, ты идешь туда умирать. Ты будешь при этом спать на снегу, в грязи. Максимум ты сможешь там заслужиться до мира какого-то сектора. По сути, ты идешь, встал на этот путь джихада для того, чтобы умереть. Здесь предлагается новый джихадистский проект. Но он совершенно с реальными осуществимыми Понятно. Целями. Ты просто переезжаешь в другое место, где ты сможешь реально себя реализовать. И многие молодые, амбициозные лидеры переехали туда именно потому, что они увидели в этом шанс.
Екатерина, спасибо. У Григория.
Я хотел дополнить картину Екатерины. По-моему, как Екатерина, у вас как голливудский или вот как такой звездный такой джихад описан.
Пятизвездный джихад.
Пятизвездный, да, прекрасный термин из доклада. Вот пятизвездный джихад. Я хотел бы оттенить. Это действительно такой миф и стереотип о исламском государстве, и он очень точно описан, на мой взгляд. Я хотел бы его оттенить вот как раз рассказами нашего респондента, который провел некоторое время, довольно продолжительное время, в разных тюрьмах исламского государства. Вот это важно понимать, насколько в том очень точно описанном кризисной группой стереотипе, мифе об исламском государстве отсутствует вот эта важнейшая сторона жизни исламского государства. Какая? Система, а ее непосредственно репрессивность. Так. Они используют свою работу с насилием, вот эти чудовищные казни, для того, чтобы наоборот подчеркнуть свою власть, свое влияние. Но когда наш респондент описывал, как существовали в разных тюрьмах, в которых он посидел, сотни людей, как на самом деле эти тюрьмы устроены, насколько репрессивно исламское государство к тем людям, которые они еще вчера были солдатами, даже офицерами этой армии, такой неформальной армии, насколько сложно устроены там местные спецслужбы, которых, значит, называют амниятчиками, как они работают там. На самом деле, вот если показать вот эту внутреннюю сторону, скрытую от этой эффективной пропаганды сторону исламского государства, на мой взгляд, мы выполним одну из рекомендаций доклада кризисной группы и продемонстрируем на самом деле, вот, что же такое исламское государство. Мы покажем на самом деле не в форме контрпропаганды, а в форме информирования, в форме обеспечения тех людей, которые, очертя голову, бросаются в эту вот пятизвездную, как им кажется, реальность, где они действительно очарованы идеей, что они будут с пулеметами на джипах рассекать по большим пространствам, будут контролировать территории, не понимая на самом деле те ограничения, которые наступают там. И абсолютно бесправными оказываются люди, которые еще вчера, как им казалось, были вот на вершине вот этого голливудского и звездного исполнения. Я хотел бы еще два слова сказать, потому что Елена подчеркнула, действительно, Ингушетия находится внизу рейтинга регионов Северного Кавказа по количеству жертв, ну, на четвертое, справедливости ради, по списку. Я хочу просто отметить, что действительно в Ингушетии сделано очень многое, хотя нельзя сказать, что Ингушетия все, вот, положим, последние 6 лет, показывал вот этот спад. У них были перемещения на второе место, после Дагестана они были. А представляете, когда трехмиллионный Дагестан, а потом полмиллионный Ингушетия. Это же несопоставимо по количеству жертв. Да. И важно понимать, что вот этот спад насилия по количеству жертв, сугубо, если судить, он не носит такой вот характер неуклонный. Они перемещаются, эти регионы, между собой. Кабардино-Балкария находится очень высоко. Чечня, про которую, опять же, такой миф, что Чечня контролируема полностью, как будто
вот
бы там
прям муха не пролетит.
Так, да. Почему? Да. Вот Елена говорила, я слушал ее в эфире «Эхо Москвы» о том, как вот препятствуют работе журналистов. Почему это делается? Потому что на самом деле это препятствие в работе журналистов связано с тем, насколько плохо контролируется ситуация в республике. Ведь на самом деле те десятки людей, которые убиты были в прошлом году, и в 2014-м больше 100 человек, 117 человек были убиты и ранены в Чечне. Это очень много для такой республики. Ведь эти убийства происходят в основном уже не в горах. Это все городская проблема. Да, джихад давно стал городской проблемой. Вот да, поэтому сейчас. Они и пытаются ограничить информацию к распространению.
А, Григорий Шведов, спасибо. Я напомню, что в эфире, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» мы обсуждаем проблематику северокавказского подполья и Сирии. И вот прям, правда, очень хочу поговорить о Чечне, потому что это отдельный проект. Елена, вам слово.
Я вот хочу от Чечни вернуться все-таки к той мысли, которую я надеялась, что Катя... Потому что почему я говорю, что вот те методы, которые наши спецслужбы перед Олимпиадой применили для того, чтобы наше подполье перестало, в общем-то, практически существовать, и Марат Кавказа сейчас нет. Вот практически его нет. Зато что произошло? И вот это лучше, конечно, Кате объяснять на самом деле, потому что это ее доклад.
Про
Салафитов
в Турции.
Главная мысль. Нет. Нет. Мы, отправив туда, экспортировав наших боевиков, сочувствующих им радикалов, ничего не сделав с пропагандой ИГИЛа, не противопоставив им этой пропаганде хотя бы реальную, реалистичную информацию о том, что происходит в ИГИЛе, мы туда экспортировали своих боевиков, которые действительно, во-первых, могут вернуться обратно. А сейчас мы вообще приняли такую политику, что с 2014 года мы закрыли вообще границу на выход и на вход. И что за это время произошло? Все вилаяты Северного Кавказа присягнули на верность халифу ИГИЛ. И таким образом, по сути, стали территории ИГИЛа. То есть мы даже не поняли, что происходит. Это
не
вот
поняли.
На самом деле
это
в
правда.
Этом докладе очень четко написано, но части региона Северного Кавказа, которые были под контролем Эмирата Кавказ, вот этих вилаятов, присягнув, после того, как они присягнули ИГИЛ, стали на самом деле управляться из ИГИЛ. То есть мы, по большому счету, впустили ИГИЛ в страну. А сейчас, перекрыв дорогу, там сразу, это тоже все в докладе объясняется, потому что произошло резкое изменение и в Турции, и в России, и в самом ИГИЛ. Туда стало труднее, гораздо труднее попасть. И люди, которые продолжают сочувствовать опять-таки этим идеям, потому что мы ничего не противопоставляем этим, никакой альтернативы, а людей, которые могут на самом деле убедить сочувствующих ИГИЛ в том, что там происходит, мы гнобим и мочим в сортире и продолжаем это делать. С большим успехом, да, потому что после Сочи ничего не вернулось. Мы не вернулись к тому подходу, который практикуется в Ингушетии. Мы продолжаем оставаться на этих репрессионных позициях. Так вот, эти люди теперь не могут по разным причинам уехать в ИГИЛ. Они остались здесь. И что делает ИГИЛ? ИГИЛ им говорит: халифат начинается с ваших общин. Создавайте в ваших общинах все предпосылки для того, чтобы быть российской провинцией исламского государства. Понимаете, в чем это?
Вот это угроза будущего.
Вирус запустили
вот
к нам.
Это угроза будущего.
И не только Северный Кавказ. Это на самом деле огромное количество регионов. Начиная с Дальнего Востока, Поволжья. Северный Кавказ просто один из самых ярких. Так. Но вы представляете, что это будет в дальнейшем? Если мы не найдем нормальных контрмер, если ИГИЛ будет развиваться и его не уничтожат каким-то образом, а идею вообще сложно уничтожить, по большому счету,
это
да? То мы в будущем что мы имеем? Мы в будущем имеем людей, которые абсолютно радикализированы и управляемы исламским государством. И Нурдос Беслан и все остальное. То есть это временное спокойствие. Ну,
поняла.
Я, может быть, как журналист утрирую угрозу, но
поняла.
Мне кажется, это
Катерина.
Самое главное, о чем сейчас надо говорить, по большому счету.
Вот я бы тут хотела добавить маленькую, но важную деталь. Вот те, кто уехал в ИГИЛ, наши сограждане там, они, в общем, многие из них добились определенных успехов на военном поприще. Они там занимают вторые, третьи позиции в иерархии власти ИГИЛ. Например, Омар Шишани, да, он самый высокопоставленный
нами,
человек.
Известно, живой
но есть и другие,
да.
Есть и другие люди, которые имеют определенное влияние. Эти люди принесли свою войну, незаконченную войну с Россией в ИГИЛ.
Туда.
И они всегда, они уже поставили Россию достаточно высоко на повестке этой террористической организации и других групп, которые воюют не в составе ИГИЛ, а независимо, но они точно так же в своей повестке имеют высоко достаточно среди своих приоритетов войну в России. Это раз. И они всегда будут эту повестку, эту тему держать на повестке. Это раз. Два. ИГИЛ те люди, которые там находятся, очень внимательно следят за тем, что происходит на Северном Кавказе. Приведу вам два примера. Вот недавно, последние 2-3 месяца, на Северном Кавказе пытались закрыть две очень важные, то есть пытались закрыть многие мечети. Сейчас идет вообще такая тенденция, закрыть ужасная, на мой взгляд, совершенно совершенно неумная, совершенно контрпродуктивная и просто очевидно радикализующая, обозляющая людей без видимых положительных эффектов.
Создающая последователей ИГИЛ.
Так вот.
Большое количество.
Ну, я приведу пример двух мечетей. Это одна из мечетей Аль-Надыри, или так называемая Котровская мечеть в Махачкале, и мечеть в Хасавюрте. Котровскую мечеть в Махачкале закрыли, а мечеть в Хасавюрте попытались закрыть, но молодежь, там около 5000 человек верующих, вышли на улицы, протестовали, и удалось мечеть отстоять. ИГИЛ сделал заявление моментально, в самые вот в дни развития этих событий, а люди из ИГИЛа, дагестанцы, сделали заявление по этим событиям, в котором они высмеивали тех умеренных лидеров этих общин, салафиты. Которые пытались, салафитов, которые пытались договориться с властями об открытии мечети. С одной стороны. А с другой стороны, они говорили, не следуйте им, не слушайте их, растворитесь, идите по домам и ждите момента. И когда они не ожидают, нанесите удар, так как это сделали ваши братья в Париже. Они напрямую вот эту разозленную, разгневанную молодежь призывают к совершению террористических актов. Они в деталях знают, что происходит. Они знают имена вот основных игроков, буквально во что они были одеты. Они в подробностях за всех следят. У них прекрасный контакт и с теми, кто на местах, и они следят за всеми новостями. То есть это не сообщающиеся, конечно, сосуды вот так напрямую, но это мостики перекинуты, как говорит Лена, и эти связи становятся все плотнее, и никуда от этого не денешься. Если ИГИЛ захочет повысить уровень террористической угрозы в России, он имеет базу поддержки на Северном Кавказе, уже существующую структуру, которая там есть. Она обескровлена. И тут надо сделать оговорку. Лена сказала, что Марат Кавказ не контролировал никакие территории. Но они там действовали, да, оперировали, совершали теракт. Но структуры есть. Есть уже история почти 20-летняя, 10-летняя, как минимум, в других республиках вот этого вооруженного джихада против России. И этих людей можно использовать, безусловно.
Катерина, спасибо. Григорий.
Хотел отнестись к тому, что сказали коллеги. Вот Елена задала эту тему. Имарат Кавказ, исламское государство. Я хочу подчеркнуть, что это действительно такая дискуссия, которая идет. Умер ли Имарат Кавказ полностью? Мы знаем, что некоторые авторитетные лидеры Имарат Кавказ до сих пор, скорее всего, живы и даже ведут пропаганду против исламского государства. Это очень важный момент. Как в этой ситуации поведет себя общество? Как в этой ситуации поведет себя государство? Потому что борьба между разными террористическими группами, более умеренные и менее умеренными группами, она в каком-то смысле полезна, она в каком-то смысле способствует. Конечно. Потому что Имарат Кавказ, там было два лидера, один из которых очень сильно реформировал эту организацию, запретил взрывы смертниц, например, запретил атаки на гражданское население, то есть очень сильно отказался от всего того, что так важно для исламского государства. Нам очень важно понимать в этом контексте, кто же там есть. В Кабардино-Балкарии конкретно есть один такой лидер, я нисколько не хочу его идеализировать. Эти все лидеры тоже боевики, их руки обогрены кровью и по локоть, и выше, наверное, они в крови, но очень важно понимать, что вот у нас есть разные группы в России, и важно понимать, что уничтожение вот более умеренных сводится к тому, о чем как раз говорила Екатерина, когда вот этот процесс канализации идет. Есть конверсия. Ведь Екатерина вспоминала ситуацию в Махачкале, а надо вспомнить ситуацию в Дербенте, когда уже сразу же после закрытия мечети, а тогда мечеть тоже отстояли в Дербенте протестующие, но них забрали и задержали имама по сфабрикованному обвинению в похищении женщины с ребенком. Сразу же после этого был первый и наиболее крупный теракт на Северном Кавказе последнего времени, взрыв Джамикенского поста. Хочу напомнить, что такое исламское государство. Это три теракта. На сегодняшний день мы говорим про три события, которые они совершили. И важно в этом контексте вспомнить, что это пока не самые кровавые теракты. Вот я хочу остановиться на инцидентах. На мой взгляд, очень важно. Когда мы говорим про исламское государство, все представляют себе территории. Или вот эти образы, которые мы видим сейчас на экране в студии. Но тем не менее, что же такое террористы у нас в России? Вот опять же, хочу показать. Вот вот статистику «Кавказский узел» ведет. За 2 года мы обобщили данные по количеству вооруженных инцидентов, по терактам, которые непосредственно осуществлены на территории Северного Кавказа. И тут мы тоже видим спад. И тут мы тоже видим, что Исламское государство не произвело ничего заметного в 2015 году. Последний тезис, который я хочу озвучить, и вопрос, на который пока я даже не вижу, чтобы журналисты попытались отметить. В России было 3 важнейших террористических атаки. И они были произведены, судя по заявлению тех, кто их организовал, 3 разными организациями. Но все они состоялись в декабрях 2013, 2014 и 2015 годов. Это был двойной теракт в Волгограде. Все мы помним этот чудовищный взрыв на вокзале и троллейбусы. Это было нападение и, в общем, такая знаковая атака в Грозном. И тоже мы помним, что это очень важное событие. Впервые в Чечне они не могли контролировать ситуацию такое длительное время. И это был наименее эффективный по количеству жертв теракт, атака в Дербенте. Тоже 30 декабря. 3 из этих 3 терактов, 2 даже даты совпадают, 30 декабря. Все 3 подписаны разными террористическими группами. Исламским государством, Эмарат, Кавказ и группы, о которой никто до этого и после этого ничего не слышал. Так что же происходит у нас? Неконтролируемая деятельность разных групп, которые в сходное время, каждый год производят какие-то знаковые события. Что же это за инциденты? Пока мы не видим ответов на эти вопросы, и мне кажется, мы должны пытаться на эти вопросы отвечать и создавать возможности для тех, кто видит, что это неправильный путь, возвращаться обратно в общество. Комиссия, о которой говорила Елена, способы адаптации, о которых сказано в докладе кризисной группы, вот с чем нужно работать. Мы должны вспомнить недавнее знаковое событие. В Кабардино-Балкарии был убит лидер Исламского государства, и его жену сначала пытались посадить, а потом как раз-таки местная комиссия ходатайствовала о смягчении меры наказания, и местный суд учел эти ходатайства. Нам важно видеть, что есть эти ростки такой мягкой силы, о которой пишет кризисная группа, и вот эти ростки им надо помочь вырасти во что-то такое, что нашему обществу, не государству, а обществу, позволит преодолевать терроризм.
Угу. Григорий, спасибо. Катерина,
вот здесь я бы хотела сказать об этих положительных практиках. Их, да. Они есть, и их много, и они есть во всех республиках.
Даже в Чечне.
В Чечне
были, например, были, по крайней мере, на первом этапе были.
На мой взгляд, был очень интересный опыт. Когда молодой человек по фамилии Можаев уехал в Сирию, очень быстро разочаровался, понял, что там совсем не то, что ему предлагали. И вернулся в Чечню, его осудили на 9 месяцев. В общем, действительно, человек поехал не просто там в зарницу играть, он поехал в террористическую организацию, хотя он ехал не в ИГИЛ. Он отсидел какой-то срок небольшой. А дальше его возили по городам и весям. Он участвовал в круглых столах в Чечне. Он выступал по телевидению. И он рассказывал, причем искренне. Вот это всегда видно, когда человека заставляют говорить. А когда он говорит искренне, он совершенно неподдельно рассказывал о своем опыте. И это настолько, мне кажется, было убедительно, что вот это очень важная положительная практика, которую нужно использовать и развивать. И почему важно возвращение, почему оно так важно? А с одной стороны, действительно, очень многие наши граждане поняли, что там есть, и многие из них очень молоды. Некоторые чеченцы, которые уезжают, им 15, 16, 17 лет. И не только чеченцы, это очень молодые люди. Или это девушки совсем юные, которые влюбились там в какого-то парня через интернет. И они не совершили еще тяжкие преступления. Они вообще...
Про девушек нет. Да. Вот мне прям очень хочется про девушек поговорить.
Вот, я Григорий,
давайте опустим. Григорию нужно уже на следующий доклад.
Да. Мне кажется, что очень важно вести и для контрпропаганды. Если эти люди приедут, и они будут готовы рассказывать, если они будут готовы участвовать вот в этой пропаганде, о контрпропаганде, я считаю, что им нужно смягчать сроки, нужно как-то учитывать это и проводить их через эти комиссии. Это, конечно, только один из возможных методов, которые мы предлагаем.
Ну, вы полагаете, что прислушается администрация президента к вашим рекомендациям? Как вообще донести вот это вашу гуманитарную
право? Здесь
ФСБ, например, да.
Потому что они национально, да, НАК, они вырабатывают контрмеры тем угрозам. Просто неизвестно, просчитывают ли они, потому что, я говорю, адекватного освещения, что такое ИГИЛ, какая угроза, какую угрозу он представляет для России, не только для Северного Кавказа, для России, что это такое ничего этого нет. И я говорю, единственные люди, кого боятся идеологи ИГИЛ, кто может им, в общем, противостоять, это умеренные салафиты у нас на Кавказе, в нашем мусульманских регионах, в Татарстане. Их преследуют. И они между двух огней. Им, с одной стороны, смертью угрожает ИГИЛ, а с другой стороны, их преследуют наши силовики. А это единственное, не мы с вами, не журналисты, там, не никто другой не может адекватно предложить какое-то другое объяснение вот той самой идеологии, позиции религии, mm-hmm. да, и противостоять этой идеологии. Ну и, конечно, развенчивать, потому что то, что делает ИГИЛ, это вот, ну, чисто пропаганда, самый, как у нас самый мирный регион в России, так и у них самое прекрасное государство для мусульман, живущее по шариату. И только, я представляю, насколько ужасный ИГИЛ, говорит только один факт, который упомянут в докладе, на самом деле очень показательный. Вы знаете, что Аль-Каида критикует исламское государство практически с правозащитных позиций.
Аль-Каида критикует исламское государство.
За жестокость и за то, как они трактуют и применяют шариатские нормы. Вот настолько ИГИЛ страшен. И об этом очень мало знают на самом деле в России, поэтому мы имеем, в общем, поток людей, которые туда стремятся, а поскольку ему сейчас нет возможности, никаких возможностей туда попасть, они больные этой идеей, зараженные этой пропагандой, этой идеологией, они будут послушными солдатами здесь, безусловно. Они будут, этот выход, идея у них найдет. Это очень страшная вещь. Если ФСБ это не оценит, потому что вот сейчас видно, как по тюрьмам происходит. Вообще и радикализация исламистов на Ближнем Востоке, в Сирии, вот то, что мы сейчас имеем, она тоже произошла в тюрьмах. В тех тюрьмах, которые американцы сажали... когда вот с Ираком воевали, кого там они сажали, в общем, в этих тюрьмах.
Ну, радикалов, известное дело, да. Или тех, кого считали радикалами.
Выкастерилизовались вот эти ячейки. Будущие бойцы, будущие радикалы, будущие идеи исламского государства. Мы, повторяя сейчас, сажая в тюрьму этих людей, повторяем ровно ту же самую ошибку, потому что в закрытом пространстве радикализация происходит не просто там самого человека, которого посадили, но еще и окружение его. И это очень... Я знаю такие примеры в Чернокозово, в Чечне. Есть такие примеры по всем тюрьмам. И ФСИН об этом уже говорит. Они уже пытаются с этим бороться. Но как? Они пытаются сажать этих людей в одиночные камеры на много лет. Не выход.
Это не выход, напротив, я бы сказала.
Угроза понимают. А вот как с ней бороться? Наши силовые вот эти мускулы, они препятствуют нормальным просто мозгам работе. У нас вот это все забивает, надо сразу придавить, уничтожить. Оно не уничтожается. Это, знаете, как сливу раздавить, и во все стороны полетят вот эти вот мякоть, сок. Вот тут ровно так же мы давим эти сливы, а разлетаются эти ошметки повсюду и прорастают.
Вот понятно.
Про женщин интересно, да, но времени нет.
Да нет, но у нас еще 7 минут до конца эфира. Так что, Катя, да, конечно, расскажите, как женщины попадают в ИГИЛ. Кто это? Невесты, вдовы, разочарованные социальным образом какие-то девы?
Женщины едут в ИГИЛ, едут очень молодые девушки, едут взрослые, ну, или достаточно взрослые женщины, вдовы, разведенные, или даже бывают случаи, когда жены уезжают от нелюбимых мужей,
провозглашают их там. В поисках лучшей доли.
Да, называют их конвероотступниками и выходят замуж заново. ИГИЛ привлекателен для женщин
чем,
по самым разным причинам. Очень многие молодые девушки просто знакомятся с джихадистами в интернете и выходят туда замуж. Они уже едут к конкретным людям. И история...
Один из способов агитации.
Вообще, ИГИЛ – это проект для молодежи, поэтому почти во всех этих историях вы найдете любовный такой элемент. Он очень часто встречается, особенно среди девушек. Есть эти сайты, в социальных сетях происходит знакомство. Иногда даже такое ощущение, что девушка переписывается не с одним человеком, а с несколькими. И она едет уже конкретно выходить замуж за кого-то. Иногда это такое проявление эскапизма.
желание уйти от тех жизненных обстоятельств, в которых она находится, от давления там, какого-то традиционного, может быть, общества, от давления семьи, родителей. Это просто какой-то шаг эмансипированный. Вот я сейчас пущусь в приключения, а я что-то сделаю сама. Я вот сейчас куплю билет, прилечу в Турцию, и оттуда я поеду жить среди мусульман. И это для многих такое акт освобождения. Есть женщины, которые были замужем за боевиками раньше, и сейчас их жизнь, по сути, невыносима в условиях Северного Кавказа. Они все поставлены на так называемый профучет. Они не могут ни трудоустроиться, ни снять квартиру. Их дети переписаны, поэтому у них часто проблемы в школах и даже в детских садах. Их передвижение очень сильно ограничено. Если она выезжает за пределы там, своего небольшого городка, она должна поставить в известность участкового. Если она куда-то поехала там, по своим делам в магазин, через какое-то время облава ее обыскивают, сумку и так далее. Она поехала к мужу в тюрьму, ее уже встречают сотрудники ФСБ на вокзале. То есть она чувствует, что она, по сути, находится на колонии поселения, как минимум, но на самом деле она ничего не совершила. Ее муж, да, может быть, он был боевиком или что-то сделал, но это ничего не значит. И сейчас силовики действительно стараются контролировать отток очень сильно, и каждому участковому поручено следить за конкретным количеством вот таких либо женщин, либо мужчин, тех, кто стоит на учете, практически 24 часа. Ну, то есть он отвечает нам головой, да, за то, чтобы они
никуда не уехали. Чтобы они не уехали.
И поэтому просто для многих, многим кажется, что там они хотя бы вздохнут, как-то будут жить. И едут таким образом. Едут вдовы, у которых убиты мужья, и они знают, что там есть социальный институт поддержки вдов, и там они выйдут снова замуж и как-то тоже обустроят свою жизнь. А в Махачкале был такой так называемый женский джамаат. Это были молодые девушки, такие часто симпатичные, в хиджабах, сильно радикальные.
Джамаат вообще это община, это не самое страшное слово.
Махачкалинский джамаат. Я говорю, здесь
сказала джамаат. Нет, ты все правильно. Ты сказала джамаат, я просто, поскольку у Лены лицо изменилось, я перевела это слово на
джамаат это на мирный русский. Община.
Да.
И вот они выходили замуж за боевиков, их мужей убивали, потом они снова выходили замуж за боевиков, и там ей года 23, она уже 2-3 раза побывала замужем, у нее там дети. И они такие интересные были девочки, очень радикальные, при этом совершенно подростковые. Такая субкультура была, у них смесь там даже подросткового какого-то молодежного сленга с исламским сленгом. И они были с жуткой головной болью для полиции Махачкалы. И вот среди них был такой популярный, в том числе, лозунг «Лучше быть вдовой шахида, чем женой труса».
Почти красиво, увлекательно.
Да. Почти все они переехали.
Ну, в частности, в вашем докладе есть волшебная история Седы Дудуркаевой, дочери бывшего главы чеченского ФМС, которая является ныне женой упомянутого нами в начале Умара Шишани.
Очень трагичная история.
Очень трагичная и для нее, и, безусловно, для семьи. Да, потому
безумно
что
красивая девушка.
Она туда уехала, видимо, тоже... Не уверена, что за тем, что там и нашла, а с семьей потом случилось, в общем, семья была подвергнута репрессиям со стороны уже наших сил. То есть там в Чечне принцип коллективной ответственности, когда родственники реально несут уголовную уже ответственность, по большому счету, еще пока так это не сказано, то есть оно даже и сказано, и уже практически сделано в Чечне, хотя они пытались провести даже закон такой, у них это не прошло, они теперь по-другому пошли по пути. Но родственники в Чечне отвечают за своих родственников, скажем так, коллективная ответственность.
Которые отправились...
Что-то там совершили, да. На самом деле, к сожалению, мы теперь вообще перешли, по крайней мере, по Чечне могу это сказать, к палочной опять системе. То есть у нас каждый раз борьба с чем-то, идет какой-то план сверху, и надо выполнять какую-то статистику. В Чечне привыкли к тому, что перевыполняют эту статистику, они еще получают награды, поощрения, рост карьерной службы. И у нас теперь опять борьба с теми, кто сочувствует или пытается даже уйти в Сирию. Но вообще за попытку в Сирию уйти, это надо умудриться, конечно, сажать на большие сроки. Но в Чечне все это делается. Причем некоторые случаи, когда люди просто молодые, допустим, поехали на море отдохнуть, родители не проинформировали, родители в ужасе, а это действительно так обязывает сейчас система, родители побежали, сообщили, во-первых, своему родственнику правоохранительные органы, в администрацию. Они, эти мальчики, нашлись, они позвонили, сказали, с моря, в Сочи никогда море не видели. Позвонили, сказали, нет денег, за ними поехал целый кортеж полицейских, чтобы их туда отвезти, там с ней фотографировались, шашлыки ели, все, привезли их обратно. И что вы думаете? Посадили, пытали, выбили признательные показания, что они собирались уйти в Сирию. И вот за это их сейчас будут, если уже не осуждены. Угу. Вот. И таких историй опять много. То есть мы опять с чем боремся, не совсем понятно.
Ну, у нас одна минута до конца эфира. Очень меня интересует, почему у Маши Шани объявился главным врагом Рамзана Кадырова. Кто скажет, в чем причина?
Чеченец-чеченцы? Он считает, что Рамзан Кадыров – это зло для Чечни. Ага. То есть... Он назначил 5 миллионов долларов в качестве награды. За...
Ну, скорее всего, Рамзан Ахматович его пережил. Да. Да. Потому что Рамзан Ахматович, по-моему, тоже назначил.
Назначил тоже какую-то большую...
Но это просто говорит о том, что те люди, которые там воюют, они по-прежнему...
Сводят счеты с
друг с другом. Война в России для них... Не приоритет.
Как сказано, в вашем докладе, в Сирии чеченцы воюют на собственной незаконченной войне. Вот на этом я хотела закончить наш сегодняшний разговор в студии «Радио Свобода» о северокавказском подполье радикальном и его связями с незаконным исламским государством и